Сегодня мы имеем удовольствие слушать выступление Даниила Рансона, который хочет представить нам концепт, как он говорит, потока. Но я, честно говоря, не собираюсь говорить долго в начале, но я хочу сказать, что слово «концепт», конечно, стало повсеместным. Не далее, как сегодня, в рассылке я прочитала концепт исторических преступлений. Концепт исторических, или, как сказать, преступлений даже против исторической памяти. Так что, видите, это тоже называется концептом. Я не знаю, будет ли Даня останавливаться на этом термине, я имею в виду на самом слове «концепт», хотя, наверное, это было бы сделать полезно. Но в любом случае, это можно понимать как то, что не дотягивает вполне до уровня понятия, концепт как метапонятие, или, по крайней мере, как некоторое операциональное понятие, описательное понятие, которое позволяет нам работать с материалом. Не знаю, будет ли, еще раз повторяю, будет ли это предметом обсуждения, но в любом случае я думаю, что нужно больше Даню не заставлять ждать, просто пригласить его изложить свои соображения. Так что, Даня, пожалуйста, приступай.
Да, спасибо, Лена. Действительно, я не случайно использую слово «концепт». У меня прошлый доклад был о тонких материях, некоторых материях, невидимых по каким-то причинам, нефиксируемых. Слушайте, какие-то интершумы.
Господа, я прошу прощения, Даня, ты прав, все время что-то булькает, и у меня тоже такое же впечатление. Я думаю, что, может быть, это связано с тем, что у кого-то включен микрофон. Я просто хочу предупредить всех тех, кто сейчас с нами онлайн, пожалуйста, выключите свои микрофоны, тогда у нас будет более стабильная связь. Спасибо.
Да, давайте еще раз начну. Значит, спасибо, Лена, за введение. Действительно, я не случайно использую слово «концепт». Есть как бы некоторые дискуссии. Ну, иногда слово «концепт», но я даже не могу точно сказать, откуда оно пришло в русский язык. Его в разных контекстах используют. Например, когда говорят о метафизической поэзии, направлении в английской поэзии начала 17 века, то используют понятие то, что говорят о том, что в ней есть концепты, хотя по-английски это concept. Потом концепты часто в контексте делезовской философии используют, при том, что есть также мнение, что не нужно переводить концепт Дулёза как концепт, что можно переводить как понятие. И, наконец, есть концептуальное искусство, да, то есть есть разные примеры употребления этого слова. Но я в данном случае, почему я использую понятие концепт, у меня первый доклад в серии, у нас второй доклад в серии, условно. Первый доклад было понятие тонких материй. И тонкие материи — это некоторые эфемерные или по какой-то причине ускользающие материи, то есть некоторые вещи вполне себе физические, но оказывающие незаметные действия, по каким-то причинам ускользающие либо от осознания, либо от научного эксперимента, какой-то, короче, фиксации с помощью ясных и отчетливых идей. Вот, что я называю концептом, действительно, как сказала Лена, я понимаю концепт как что-то вроде что-то среднее между понятием и метафорой. Если метафора — это образное сравнение одной вещи с другой вещью, и обычно метафора, она устроена таким образом, чтобы что-то определенное сравнить с чем-то другим определенным, то есть метафора в этом смысле схватывает некоторую особенность или даже какой-то единичный предмет. Например, Маркс сравнивает исторический процесс с Кратом, да, или Гегель сравнивает философию с тобой. Да, вот это метафора. А метафора характеризуется тем, что она является, она продуктивна для синтеза. То есть метафору можно развивать, ее можно уточнять. Например, когда Маркс говорит, что исторический процесс подобен кроту, мы можем развивать эту метафору, мы можем говорить, что крот слепой, также сила, движущая историческим процессом, слепая. Но иногда крот, допустим, поднимается на поверхность, он оставляет дух. И в этот момент, как бы, в этот момент крот становится виден, хотя сам он по-прежнему не виден, да, крот по-прежнему слеп, но когда он поднимается на поверхность, оставляет дух, он становится виден какому-то внешнему наблюдателю, например, сове, который говорит ей. То есть философ таким образом может в момент революции, может проинтерпретировать действия революционера, может что-то узнать об истории, например. Да, то есть метафора, она таким образом развивает не строгим, да, но с помощью наращивания связи она дает какие-то дополнительные инфекции постоянно. Понятие, оно характеризуется всеобщностью и абстрактностью. Оно, благодаря абстрагированию от какого-то набора связей, оно складывает выделенное. С определенной строгостью. Понятия часто используются в науке, в философии, они характеризуются некоторой точностью, то есть понятие позволяет отличить что-то одно от чего-то другого. Понятия также связаны всегда друг с другом, понятие может вытекать логически из других понятий, и из него самого могут вытекать понятия. Понятия связаны посредством категорий особого рода, понятий, у которых нет предмета, но которые вступают правила для связи между другими понятиями. Вот, НГС-концепт как что-то среднее. Почему я называю концепт что-то среднее? Потому что концепт, с одной стороны, подобен метафоре, внутри поток, да, явно, что в слове поток есть что-то метафорическое. Что, когда, например, физик говорит об электричестве как о потоке, или экономист говорит о товарных и денежных потоках, то, с одной стороны, они используют это слово как термин в рамках своих дисциплин, но, с другой стороны, эти термины, они отсылают к некоторой интуитивно понятной метафоре реки, ручья, каких-то потоков, известных нам из нашей обыденной жизни, и таким образом, благодаря вот использованию подобного рода понятий, которые не просто понятия, но еще и концепты, за счет некоторой вот такой их остаточной противоречности. За счет этого науки, помимо аналитической строгости, они могут обладать некоторой понятностью. Как для самих ученых, так и для публики, которая с результатами науки знакомится. Поток, с одной стороны, ну, вообще концепт, он, с одной стороны, обладает метафоричностью, с другой стороны, концепт похож на понятие тем, что он тоже обладает своего рода всеобщностью в том плане, что если метафора, обычная метафора, она связывает друг с другом какие-то определенные вещи, например, метафора крота, она указывает у Маркса на исторический процесс. Метафора сабы у Гегеля указывает на философию. То концепт — это такая метафора, внутри которой не определено метафорой, чего именно она является. Поэтому концепт может быть... один и тот же концепт может использоваться совершенно в разных областях, в разных науках и за пределами наук, и тем самым обнаруживает для нас некоторое сродство между предметами этих наук, которые на первый взгляд кажутся весьма разнородными. То есть то, что экономисты говорят о потоках, физики говорят о потоках, психологи могут говорить о потоках, и не говоря уже о том, что мы часто говорим, используем в повседневной жизни какие-то подобные выражения, например, недавно распространилось «быть в потоке», да, «я в потоке», говорят люди. Ну и есть какие-то связанные с этим выражения, типа «поймать волну», что-нибудь в этом духе. Вот, то есть предполагается, что если мы смотрим на поток как концепт, то концептуальная разработка того, что означает поток, может помочь нам как-то вот найти какую-то общность между всеми этими или хоть сродство между всеми этими разными употреблениями и, ну, и показать какое-то внутреннее единство каких-то явлений или представлений о них, но в сущности, когда мы говорим о концептах, надо еще оговориться, вот такая важная вещь, что концепт — это такая штука, которая как раз вот она, если хотите, ну, можно сказать, преодолевает некоторый такой картезианско-кринтианский дуализм, то есть дуализм явлений и представлений у Канта или дуализм мышления и протяженной субстанции у Декарта, то есть вот дуализм идеи и вещи. Он может по-разному выступать, дуализм в разных теориях, но так или иначе с этим дуализмом мы часто сталкиваемся. И вот почему концепт — это такая вещь, которая находится где-то вне этого дуализма, потому что концепт, он как бы не является недопонятием, да, не вполне принадлежа к области идей, он одновременно и является в некотором роде своего рода вещью. В той мере, в какой концепт, будучи родственной метафоре, он имеет в себе нечто образное. А образ — это, в принципе, это вещь вещественная. Например, мы можем... Это совершенно очевидно, когда мы видим какие-то образы, подобные живописным картинам, да, считаю, что картина — это какая-то вещь. Но на самом деле и образ в нашей голове — это тоже своего рода картина, то есть это тоже некоторая модель, которую чувственная модель, да, которую создает мозг. В этом смысле образы, они принадлежат, если хотите, физической реальности. И вот концепт, он находится где-то между, и вообще возможность таких вещей, как концепт, она на некоторых до некоторой степени выводит нас за пределы этого дуализма. И давайте поговорим теперь конкретно уже о потоке. Поток как концепт, значит, несколько таких больших областей, где используется, встречается этот концепт. Вообще, вот возможно, что в обыденный язык, вот современный, да, вот такое новенькое выражение «бить в потоке», оно пришло отчасти из буддизма, отчасти из исследований венгерского психолога Чинчет Михая, который ввел, собственно, понятие потока в психологию, в связи с чем он его ввел, процитировал из его книги «Отрывок». Чичин Михай пишет: «Состояние потока возникает, когда мы делаем что-то, в чем выражается наша сущность. Именно это Толстой описывает на странице «Анны Каренина», когда Константин Левин с завистью наблюдает за своими крестьянами, ритмичными, сраженными, машущими косами между рядами пшеницы. Именно это чувствует музыкант с головой, погружающийся в исполняемое ими произведение. Спортсмены, приближающиеся к пределу своих возможностей. Любой работник, если он сознает, что отлично справляется со своим делом. Этот опыт представляет собой не какой-то странный побочный продукт деятельности человеческой психики. Скорее можно утверждать, что это эмоциональная составляющая осуществления человеком своих возможностей. Передний край эволюции. Потоковые переживания заставляют нас идти дальше, достигать новых уровней сложности, искать новых знаний, совершенствовать свои умения. Во многом это именно тот двигатель, благодаря которому произошел переход от доминик с обочинах лишь своим выживанием к homo sapiens sapiens, который не боится рисковать, чтобы чувствовать себя лучше, должен больше и лучше уметь». Описание «Поток» Чичин-Михая, который также вот замечает, что для потокового состояния характерна некоторая степень десубъективации, то есть в состоянии потока человек забывает о себе, забывает о времени, его поглощает какая-то внешняя задача. Причем не результат этой задачи, а именно само действие поглощает, вот как в случае пашущих крестьян у Толстого, как в случае импровизирующего музыканта или в случае спортсмена, который, как говорят, в специфической порте находится на кураже. То есть, когда спортсмен может исполнять элементы с закрытыми глазами, не задумываясь, у него все это классно получается. То есть спортсмен, который на кураже, он играет как бы безбашенно, необдуманно, но при этом успешно. Вот это такое специфическое состояние, которое в спорте действительно в разных видах спорта встречается. И которое из субъективного опыта спортсменам хорошо знакомо. И заметил, что вот такую штуку, что одновременно Чичинг Михай, он связывает потоковые переживания с эволюционностью, то есть он говорит, что это переживания, которые заставляют идти дальше, достигать новых уровней сложности, искать знания, совершенствовать свои умения. Вот это такое вот понимание потока в современной психологии. Близкое к этому, хотя, возможно, не вполне тождественное понимание потока, оно встречается в буддизме. Я здесь сошлюсь на буддийского монаха Тхонисара Мхипу, который говорит о понятии, как это называется, сутапа, по-моему, это понятие буддийское называется, что означает, собственно, вхождение в поток. И сутапана достигается с этой точки зрения тогда, когда человеку удается порвать первые три оковы, привязывающие его к этому миру и к колесу сансары. Эти оковы — это представление о самости, во-первых. Во-вторых, это сомнение и чувство неуверенности, неопределенности. И третья окова — это привычки, практики и ритуалы, то есть привязанность к некоторым повторяющимся заученным действиям. Можно заметить, что уже здесь видна некоторая связь с понятием, как его использует Чиксент-Михай, потому что Чиксент-Михай тоже приводит в пример импровизирующего музыканта, то есть приводит в пример такую деятельность, которая не выходит за пределы вот этих вот ритуализированных заученных движений. То есть если можно сравнить музыканта, который играет заученное произведение, музыканта, который импровизирует. Вот именно импровизация требует вот этого потокового состояния, состояние, которое каким-то образом выводит за пределы заученных действий, заученных ритуалов. Что отличается, ну, не знаю, насколько серьезно, но все-таки есть некоторое важное расширение в буддийском понятии вот этой сутапаны. Насколько я его могу понимать, как не буду будучи дилетантом в этих вопросах, по сравнению с современным психологическим понятием, это то, что если психологическое понятие, вот, как его использует Чиксент-Михай, оно в большей степени, если хотите, рассматривает поток как феномен индивидуальной психики, то есть поток — это некоторое состояние сам, ну, не сам, сам если правильно говорить, но некоторое состояние психа, если хотите, да? Некоторая душевная гармония, то в буддизме мы видим выражение сутапана, то есть вхождение в поток, и поток мыслится скорее как нечто внеперсональное, трансперсональное, как принадлежащее природе в целом, не в меньшей степени, чем какой-то индивидуальной душе. И это выражается, в частности, в понятии дхармы, как того, что поддерживает все вещи, и того, к чему приближается тот, кто входит в поток. Поток скорее мыслится как нечто действительно и как некоторые, ну, и внешние, и внутренние вещи, в которые мы входим, которые мы одновременно обретаем, которые тем самым не замкнуты внутри индивидуальной психики. И в этом смысле понятие, именно буддийское понятие о потоке, ну, или концепт, оно, возможно, немножко лучше схватывает такие феномены потокового состояния, которые, на самом деле, кажутся довольно мистическими, если рассматривать поток как сугубо индивидуальную психологическую вещь, как то, что когда человек находится в потоке, не просто он хорошо исполняет что-то,
плавно, легко и беззаботно, но потоковое состояние характеризуется и тем, что происходят какие-то удивительные, удачные совпадения, везение. Да, вот везение – это типичная черта человека, который хорошо умеет входить в потоковое состояние. Хотя, казалось бы, везение – ну, это везение всегда связано с тем, что сходятся какие-то внешние факторы, они как-то удачно сходятся. И не вполне понятно, каким образом так получается, что они удачно сходятся, да, но вот они сходятся. И это как раз указывает на то, что поток недостаточно, вероятно, рассматривать сугубо как феномен индивидуальной психики, что поток – это что-то такое, что касается вещей в их взаимодействии. Здесь, конечно, можно вспомнить и Гераклита, который говорил, что все течет, что вся, что все есть река, жизнь река, время река. Это вот второе такое буддийское понимание, которое отличается от понимания Чичинг-Михая. Еще оно и отличается тем, что если для Чичинг-Михая поток некоторым образом связан с эволюцией и с увеличением сложности, то есть это поток, это то, что толкает нас к тому, чтобы становиться сложнее, продвинутее, развитее, то в буддизме, ну, насколько я представляю, да, как раз поток – это скорее способ выхода из такой вот эволюционной гонки, да, есть условно колесо сансары, где все перерождается от пылинок, там проходит некоторый путь от пылинок до богов. И есть вот выход из этого колеса, который предлагает буддизм, и который он предлагает именно в частности через вот эту идею вхождения в поток. Вот. И буддизм, насколько я могу себе представить, он, если рассматривать его как этическое учение, по крайней мере, некоторые проблемы буддизма, ну или, насколько я могу судить, такое какое-то вот общее представление, судя по общему представлению о буддизме, да, он, пожалуй, более радикален в том смысле, что вхождение в поток, оно в конечном счете предполагает уход от... Не то, что ты просто на какое-то время растворяешь, что тебя поглощает работа на какое-то время, а что в целом вся твоя жизнь приобретает какой-то новый характер, более десубъективированный, более вовлеченность в момент здесь и сейчас, ну и в некотором роде деперсонализированность, избавление от страха и от страданий, причем, насколько я понимаю, в первую очередь речь идет именно о моральных страданиях, то есть о таких страданиях, как чувство вины, муки совести, страх перед неизвестным будущим, перед неопределенностью. Вот от такого рода страдания мы избавление обещает буддизм, и это избавление, оно так или иначе, оно связано с некоторым фундаментальным переустройством души. Когда душа, некоторым образом она избавляется от вот этого представления о «я», представления о самости. То есть буддист учится у ручья, учится у ветра. Да, что такое ветер, это ручей. Да, ветер просто дует, ручей просто течет. Они не то чтобы текут с какой-то целью, ну, разве что если цель только понимать как результат. Да? И они не то чтобы как-то себя рефлексируют и ставят себе какие-то задачи, когда текут. Вот это некоторый такой идеал буддизма. И, наконец, еще третий приведу пример из современного упоминания потока. Ну, такой более, если хотите, научный пример. Но я приведу некоторые рассуждения Делёза. Делезианское понятие потока, насколько я понимаю, оно во многом опирается на то, как поток понимается в каких-то современных науках. Вот в эссе, который, собственно, называется «Природа потоков», Делёз ссылается на Даниэля Антье, который, ссылаясь, в свою очередь, на Джона Мейнарда Кейнса, говорит, что с точки зрения экономики потоком можно назвать значение некоторых количеств услуг или денег, передаваемых от одного полюса к другому. То есть, да, значит, есть разные полюса, есть очевидно противоположность между этими полюсами, и за счет этой противоположности осуществляется движение. Например, на одной стороне имеется некоторый товар, на другой стороне имеется услуга. На одной стороне имеется предложение, на другой стороне имеется потребность. За счет этого возможен поток, когда товары будут двигаться в одну сторону и деньги будут двигаться в противоположную сторону. Вот что такое потоки в экономике. Ну и что-то подобное замечу и в физике. Например, потоки электричества, да, это потоки положительных частиц воды, то есть между двумя полюсами, положительным и отрицательным, поток, соответственно, положительно заряженных частиц в одну сторону, отрицательно заряженных в другую. Да, вот такой поток, как движение между полюсами. То есть, таким образом, насколько я могу, такое понимание потоков, оно в большей или меньшей степени, оно объединяет между собой физику и экономику. И еще одна вещь, которую говорит нам Делёз. Да, Делёз говорит, что он различает разные виды потоков. Во-первых, Делёз говорит, что понятие полюса отсылает нас к той мысли, что нечто течет, а что-то другое, наоборот, заблокировано. Что-то пропускает потоки или блокирует их. То есть должно быть, грубо говоря, какое-то русло или должны быть какие-то, могут быть какие-то плотины, дамбы на этих потоках. То есть что-то, что пропускает или не пропускает. За счет этого потоки могут быть направлены. И вот то, что пропускает или блокирует потоки, Делёз называет кодом. Что, не знаю точно, как определить код, но суть в том, что Делёз в целом различает закодированные потоки и аксиоматизированные потоки. С закодированным потоком мы, с потоками мы имеем дело, когда нечто может течь, потому что этому присваивается определенный код, кодовое значение какое-то, и на принимающем конце, там, куда поток течет, там этот код распознается, и в соответствии с этим кодом что-то пропускается или не пропускается. Например, Делёз приводит правила запрета на инцест, то есть вот это правило запрета на инцест, они организуют, если хотите, потоки женщин между разными родами, между разными семьями. Но причем таким образом, да, что есть вот код, согласно которому что-то пропускается, что-то блокируется. То есть если женщина не обладает определенной степенью родственных связей, она не может выйти замуж за мужчину из некоторого рода. Да? А если она достаточно далека родственна, то она может. То есть вот есть некоторый код, пропускающий и не пропускающий. Ну, подобным же образом, там, например, мусульманин может жениться на другой мусульманке, разумеется, может с некоторыми оговорками при определенных условиях жениться на христианке или индейке и не может жениться на не на более, да? Вот есть определенные коды, которые обуславливают то, что вот эти самые, в данном случае, женщины, да, они оказываются приняты или не приняты для вступления в брак. То есть поток, он таким образом оказывается направлен. Это один способ. Один вид потоков — это потоки закодированы. Они характерны, ну, если так врублять и обобщать, можно сказать, что вот такие закодированные потоки, они характерны для традиционных архаических обществ. Во-вторых, есть аксиоматизированные потоки. Делёз говорит, что капитализм, когда он появляется, он раскодирует всевозможные потоки, то есть капитализм вводит, например, всеобщее брачное право, да, то есть каждый человек в развитом капиталистическом государстве может жениться на любой женщине, любая женщина может выйти замуж за любого мужчину, и, ну, по достижении только определенного возраста, да, ну, и при наличии там взаимного согласия. Делёз интерпретирует это таким образом, что капитализм, он раскодирует потоки, то есть снимая вот эти вот ограничения традиционных обществ, избавляясь от их предрассудков, избавляясь от их партикулярных правил, он раскодирует потоки, на смену кодам он привносит аксиомы. А что такое, что Делёз называет аксиомой, я тоже сейчас вряд ли смогу строго сформулировать, но я так понимаю, что примерами аксиом являются, с одной стороны, правовые институции, да, которые определяют вот всеобщие правила, по которым потоки могут течь. То есть по которым, например, товары, идеи могут обмениваться, по которым могут заключаться браки, ну или другие формы соединений и перемещений. Но при этом также аксиома, я так понимаю, что формой аксиоматики является и, например, например, железная дорога или автомагистраль, которая направляет движение транспорта не потому, что оно что-то блокирует, а что-то пропускает, а просто потому, что она, будучи устроена определенным образом и проходя в определенном месте, она направляет транспорт определенным образом и в определенном месте. Вот, это то, что касается, значит, два вида потоков. Значит, потоки закодированные, потоки аксиоматизированные, и третий вид потока — это шизопоток, это поток чистого безумия, который лишен как кода, так и аксиоматики. И Делёз как раз, как пример такого потока, он приводит безумца, желание которого, как говорит Делёз, полностью раскодировано. Делёз говорит, что бессмысленно применять психоаналитическую идею Эдипова комплекса для того, чтобы проинтерпретировать желание безумца, потому что желание безумца, оно, будучи полностью раскодированным, оно не завязано ни на какой определенный образ, ни на какую первичную сцену, ни на что подобное, и оно, ну, в принципе, представляет собой вещь, как я понимаю, весьма-весьма хаотичную. Вот три вида потоков, значит, но при этом их объединяет, насколько я могу судить, вот это вот понятие о потоке как движение между двумя противоположными полюсами. В то же время, как тут есть и некоторые вопросы, связанные с тем, что если мы говорим о желании безумца, или вообще говорим о некотором полностью раскодированном потоке, то не вполне понятно в отсутствии всякого кода и всяких аксиом, что именно вот обеспечивает противоположность между этими полюсами, что вообще обеспечивает движение внутри потоков. Но, возможно, к этому вопросу мы еще вернемся. Вот, но сейчас вот замечу просто, что есть три... Ну, вот я выделил три таких понятия. Значит, понятие психологическое, понятие буддийское потоки и понятие такое научное делезианское. И теперь я спрошу, есть ли что-то, можно ли нам здесь объяснить поток как концепт? Понять поток как концепт, значит, понять, собственно, что связывает все эти три понимания, есть ли что-то общее, то каким образом поток понимается во всех этих трех случаях. И чтобы приблизиться к этому, да, в качестве первоначальной зацепки я решил... Да, ну, чтобы это сделать, сразу покажу. Я, как обычно это и делаю, стараюсь перевести все сказанное, всю эту проблематику на язык каких-то понятий классической философской мысли. И для того, чтобы осуществить такой перевод, вот первая моя зацепка — это небольшой пассаж из кантовского его позднего произведения «Антропология с прагматической точки зрения», где Кант рассуждает о смутных идеях, о том, чем отличаются смутные идеи, туманные, непонятные, мутные представления, чем они отличаются от ясных и отчетных, строго сформулированных, хорошо понятых идей. И Кант говорит, что вообще-то, говоря о смутных идеях, он замечает, что вообще-то идеи, которых мы не осознаем, которые спрятаны где-то в глубине души, которые нами не приснены, вообще-то такие идеи составляют большую часть наших представлений. И Кант говорит, что осознанные представления, они подобны подсвеченным точкам на карте. То есть это как бы какой-то небольшая часть, небольшой процент от всех представлений. И вот интересен один из примеров, с помощью которых Кант демонстрирует присутствие в большом количестве вот этих вот смутных представлений в душе, представлений, которые душа не осознает. Вот что... И Кант приводит пример, как раз пример очень похожий на примеры Csikszentmihalyi, потому что он приводит в пример как раз импровизирующего музыканта. Он говорит, что когда музыкант при помощи 10 пальцев, например, когда музыкант при помощи 10 пальцев и двух нот импровизирует на органе и в то же время разговаривает с человеком, стоящим возле него. Здесь в несколько мгновений в душе пробуждается множество представлений, причем для выбора каждого из них необходимо еще особое суждение относительно его пригодности, так как один удар пальцем, не соответствующий гармонии, точно же воспринимался бы как диссонанс. И между тем, в общем, все идет так, что импровизирующий музыкант очень хотел бы сохранить в нотных знаках кое-что из удачно исполненной пьесы, чего он, быть может, в других случаях не в состоянии было бы сделать столь хорошо при всем своем усердии. То есть, понятно, наблюдение Канта, да, что когда музыкант импровизирует, причем он, более того, он импровизирует, возможно, еще отвлекается на разговор с каким-то другим человеком, да, то есть его сознание поглощает что-то другое. И именно в этот момент, когда музыкант, то есть Кант как бы заостряет даже вот эту тему с импровизирующим музыкантом, Кант как бы говорит, что вот именно когда музыкант отвлекается на что-то от своего исполнения, именно в этот момент у него может получиться какая-то такая импровизация, что он потом вот хотел бы ее воспроизвести, да не может, да, то есть вот как бы, когда он осознает, у него так хорошо не получается. То есть вот здесь мы тоже видим, что Кант явным образом описывает нечто очень подобное тому, что Михаил Csikszentmihalyi называет потоковым состоянием, потому что мы тоже имеет место тоже некоторая неосознанность, некоторое отвлечение, ну хотя, как сказать, Csikszentmihalyi говорит скорее о поглощении внимания, да, что в потоковом состоянии внимание поглощено. Но вот здесь Кант видит, что это немножко другой пример. Кант как раз конструирует пример таким образом, что изображает на музыканта внимание, которого отвлечено, именно когда его внимание, то есть его сознание отвлечено, именно тогда его пальцы и могут по-настоящему выдать то, на что они способны. Вопрос, вот, который тут, ну, тут как бы несколько тем всплывает в связи с этим. Во-первых, вот это наблюдение, что музыкант, когда он отвлекся, он не просто может играть. Ну, кстати, что-то подобное мы знаем в шахматах, да, что шахматист, профессиональный шахматист, он может играть блиц, отвлекаясь на какие-то другие задачи, это практически не сказывается на качестве его исполнения. Но вот в данном случае Кант приводит пример с музыкантом. И здесь несколько таких любопытных вопросов задает. Во-первых, если говорится, что музыкант, который, значит, импровизирует, он, с одной стороны, под влиянием вот этих смутных представлений находится, с другой стороны, будучи под влиянием смутных представлений, он выдает такую хорошую импровизацию, которую потом не в состоянии повторить. Что это говорит нам о природе смутных представлений? Это говорит, что в смутных представлениях, на самом деле, ну, в них тоже есть какой-то порядок. Другое дело, что этот порядок, он не осознается через сами эти представления. Замечу, что вот какие определения дает Кант разным представлениям. Кант говорит, что смутные представления – это такие представления, по поводу которых мы не понимаем, если у нас есть какое-то представление, и мы не понимаем, чем оно отличается от других представлений, не имеем для этого критерия, и не понимаем его связи с другим представлением, то вот это полностью смутное представление. А если у нас есть критерии различия, то есть мы понимаем, как представление отличается от других представлений, но не понимаем, как оно связано с ними, то есть владеет критерием различия, но не знает принцип связи, тогда это представление ясное, но не отчетливое. И, наконец, если мы знаем и критерии различия, и понимаем связи, тогда это представление ясное и отчетливое. Вот по поводу смутных представлений Кант говорит ниже, смотрите, что так как эти представления могут быть восприняты только со своей пассивной стороны, как игра ощущений, то теория их относится к физиологической антропологии, а не к прагматичной, которой мы занимаемся здесь. Что это значит? Да, это значит, что ну, с точки зрения Канта получается, что когда наше представление смутное, мы находимся в пассивном состоянии, то есть мы являемся игрой. Как это ощущение? Ну вот в оригинале, насколько я помню, там Кант говорит, у него даже делает некоторое более сильное утверждение, он говорит не просто, что представления воспринимаются как игра ощущений, но что сами мы, когда наши представления смутные, сами мы являемся игрой ощущений, говорит Кант. То есть мы находимся в некотором пассивном состоянии. Мы претерпеваем, а не действуем. Когда наши идеи смутны, и, соответственно, отсюда, ну что на самом деле отсюда вытекает для Канта? Отсюда вытекает, что на самом деле для таких смутных представлений не может быть никакой этики. Потому что эти смутные представления касаются не человеческой деятельности, не того, что человек может сам с собой сделать, они касаются человеческой пассивности, то есть того, что с человеком происходит, того, что он претерпевает. Для таким образом, вот этой вот получается, что искусство импровизации, строго говоря, невозможно учиться. Все подобные представления — это что-то, что с нами происходит, а не что-то, что мы сами делаем, поэтому для этого нет этики. Нету такой этики, которая позволила бы нам стать лучше, как стать лучше в искусстве импровизации, да, или в искусстве блица. Ну, не знаю, почему блица, но, во всяком случае, в искусстве импровизации. А для Канта получается, что музыкант, который вот таким образом импровизирует, он скорее выражает некоторый гений, некоторую эстетическую способность, нежели какие-то практические свои этические качества, которые для Канта в первую очередь связаны с рассудком и способностью суждения, то есть более высокими способностями души. Вот. Но, тем не менее, если мы даже вернемся к буддизму, да, на самом деле даже не нужно обращаться к буддизму, к многим другим учениям, в том числе и в нашей родной традиции, да, мы понимаем, что существуют такие этические программы, которые как раз нацелены на работу с этими смутными представлениями. Ну и чтобы объяснить, что это за этика и как она возможна. То есть, понятно, что для Канта этика это, ну, грубо говоря, это вот она восходит к категорическому императиву, как к некоторому осознаваемому, четко формулируемому, формальному положению. И более того, моральность поступка, как Кант обожает подчеркивать, она заключается не столько в его благонамеренности, сколько именно в подчинении в воле патологической максиме чистого разума. То есть моральность поступка предполагает в этом смысле некоторую рефлексию, осознанность. Для смутных представлений, для всего того, что происходит с нами благодаря смутным представлениям, включая, ну, такие вещи, как музыкальная импровизация, да, для этого как бы этики нет. Так получается у Канта, насколько я могу судить. А тем не менее, эмпирически, ну, как бы грубо из такой исторической империи, мы знаем, что такие этики есть. Я хотел бы задаться вопросом, как такое возможно, как возможны подобные этики. И для этого я перейду от вот этого кантовского соображения по поводу смутных идей, которые, видимо, каким-то образом связаны с потоком, да, с тем, что мы выше нас, да, его назвали потоком, мы пока не понимаем, каким образом. Но вот каким-то образом они эти смутные идеи с потоком связаны. Чтобы прояснить эту связь и прояснить, как возможно вообще этика, касающаяся смутных идей, перейду к Спинозе. Значит, этика, у нас этика теорема 17, в которой Спиноза объясняет, что такое воображение и как оно работает. А воображение для Спинозы, оно как раз, Спиноза широко понимает воображение, к воображению относится и то, что мы могли назвать чувственным восприятием, и ощущением, но одновременно и творческая фантазия, и познание посредством знаков. То есть, например, когда мы читаем книжку, мы познаем посредством воображения. Вот. Для Спиноза как бы широко понимает воображение, для него все такие вещи касаются воображения. И вот как Спиноза, собственно, понимает воображение? Очень интересно, как он его объясняет. Спиноза говорит, что когда внешние тела, составляющие жидкие части человеческого тела, ударятся о части более мягкие, изменяют поверхности последних, вследствие этого жидкие части отражаются от мягких иначе, чем прежде. И если затем снова встречаются с этими новыми поверхностями в своем свободном движении, то отражаются от них точно так же, как тогда, когда они направлялись к этим поверхностям внешними телами. Вследствие этого, когда они, так отраженные, будут продолжать двигаться, они будут действовать на человеческое тело по-прежнему. Душа же снова будет иметь это действие объектного мышления, то есть снова будет смотреть на внешнее тело, как находящееся на лицо. Это будет повторяться всякий раз, как жидкие части человеческого тела встретятся в своем свободном движении с теми же самыми поверхностями. Вот смотрите, интересно, что... И вот, собственно, вот такую штуку, то есть определенное движение жидких частей в человеческом теле, связанное с определенной... с тем, что мягкие части принимают... То есть, как спиноза себе представляет еще раз, да? Вот есть какое-то внешнее тело подействовало на наше тело, значит, оно ударилось о наше тело, оно привело в движение некоторых жидкостей нашего тела. И эти жидкости, они изменили форму мягких частей нашего тела, но при этом они так ее изменили, что в результате того, что они изменили, они и сами начали двигаться в соответствии с этой новой формой мягких тел. И так вот, это то, что Спиноза называет образом. То есть образность Спинозы — это, если хотите, это определенным образом циркулирующий в теле поток. Он так циркулирует, что воспроизводит некоторый образ. Ну, как бы не воспроизводит в душе некоторое представление. Ну, как бы как какой-то примитивный пример, да, можно, скажем, сказать, что... Ну вот, например, музыкант, опять же, вернемся к музыканту, да, вот музыкант играет и много часов в день смотрит в ноты, да, потом музыкант, например, выходит на улицу, видит птиц, сидящих на проводах, и взглянув на них, первое, что он видит, он опять сидит в ноты, да, потому что его тело долгое время, значит, подвергалось воздействию вот этих внешних образов, этих нотных знаков, да, соответственно, мягкие части его тела, они пришли в такое расположение, что теперь, когда он видит что-либо похожее, отдаленно даже, на вот эти нотные знаки, он снова вспоминает о них. Так работают образы. Ну и так работают законы ассоциации, характерные для воображения. Да, и что тут интересно, да, что мы видим, что вот как раз воображение, смутные идеи, они напрямую связаны для Спинозы с этими с жидкими телами и с движением этих жидких тел, то есть, говоря иначе, они связаны с потоком. Процитирую теперь определение, которое Спиноза дает всем этим разным видам тел, так давайте найдем. Значит, определение. Если несколько тел одинаковые или различные величины стесняются другими телами до соприкосновения друг с другом, или если они движутся с одинаковыми или различными скоростями так, что сообщают... Так, прошу прощения, это не то, это тоже важное определение, но не то. Нет, нам нужно аксиома 3. Чем большими или меньшими поверхностями соприкасаются друг с другом части какого-либо индивидуума или сложного тела, тем труднее... или тем легче можно заставить их изменить свое положение. Следовательно, тем легче или труднее заставить самый индивидуум принять любую фигуру. Поэтому те тела, части которых соприкасаются друг с другом большими поверхностями, я буду называть твердыми, части которых соприкасаются малыми поверхностями, мягкими, и, наконец, те части, которых подвижны между собой, жидкими. Значит, две вещи. Во-первых, чем тела... Значит, твердость, мягкая жидкость, это все касается некоторых сложносоставных систем, да, ну, а все тела сложносоставные, да, нет никаких атомов вообще, ну, предположительно, да, ну, не важно, даже нам сейчас есть они или нет, но везде, где мы имеем сложное тело, в принципе, все тела, которые мы знаем из нашего повседневного опыта, они все являются сложными, то есть мы не сталкиваемся в общем с элементарными частицами. Вот, значит, и сложные тела такие, они могут быть твердыми, если они большими поверхностями соприкасаются, мягкими, если малыми поверхностями, и жидкими, если их части подвижны между собой.
Замечу, что это определение, насколько я знаю, оно с точки зрения физики, современной физики, оно некорректно. То есть с точки зрения физики на твердость тела влияет сила межатомных связей межмолекулярных, а вовсе не то, насколько большими частями поверхности они друг с другом соприкасаются. Но в то же время это не значит вовсе, что, несмотря на то, что понятие понимания Спиноза не таково, каково оно в современной физике, это, я думаю, не значит, что понимание Спиноза вообще нерелевантно или что оно, например, не имеет физического смысла. Возможно, как раз оно имеет физический смысл, и более того, понятие Спинозы за счет того, что оно ссылается на понятие поверхности, которое тоже в современной философии получило свою разработку, в том числе у того же самого Деноза, да, возможно, что вот это понимание, оно может позволить мыслить в качестве тел, жидких, мягких или твердых, некоторые вещи, которые обычно по разделу физики не рассматриваются. То есть в той мере, в какой понятие поверхности является и математическим в том числе, и поэтому довольно широко применимым в разных областях, то мы можем и в разных областях, везде, где мы говорим о поверхностях, мы можем одновременно говорить и о телах твердых, мягких или жидких. И вот здесь мы уже более или менее на примере, по крайней мере, на примере Спиноза мы увидели, что такое мягкие и жидкие тела. То есть мягкие тела, они есть в том числе в человеческом теле. Это какие-то такие тела, в которых как вот, которые служат, если хотите, своего рода воском, на котором внешние предметы оставляют посредством жидких частей свое определенные отпечатки, а жидкие части — это вот какие-то вот циркулирующие такие тела, свободно движущие, но циркулирующие по некоторым направлениям, заданным конфигурациями мягких тел, таким образом, что образ может воспроизводиться и возвращаться в память, может заново возникать. Да, не просто, то есть благодаря тому, что образ — это именно некоторая такая подвижная циркуляция жидких тел, а не просто некоторый отпечаток, как это часто доспинозистской, в платонической философии рассматривается. Да, именно поэтому образ может возвращаться, он может заново возникать в память, причем помимо нашей воли образ может возникать. Да, вот именно за счет такой вот циркуляции жидких тел в человеческом теле. И Спиноза вот объясняет кое-что про мягкие и жидкие тела. Значит, мы поняли, что воображение связано с мягкими и жидкими телами. Любопытно, что Спиноза, если я внимательно читал, нигде в этике вообще не упоминает ничего про твердые тела. То есть твердые тела остаются некоторой загадкой. Но можно сделать предположение, что поскольку мягкие и жидкие тела связаны с воображением. Именно эти тела объясняют то, как устроено воображение, как оно работает. Можно предположить... и воображение Спиноза еще, кроме того, в своей классификации видов познания, Спиноза называет воображение первым видом познания, наименее адекватным, наиболее смутным. Собственно, это воображение, значит, первый вид познания. Самое такое обыденное, интуитивное познание через образы, через знаки, через беспорядочный опыт — это все воображение. Но кроме первого вида познания есть еще два вида познания. Есть рассудок, познание общих понятий, познание причин. И есть интуиция, непосредственное схватывание отношений. И можно предположить, что если первый вид познания связан с жидкими и мягкими телами, можно предположить, что второй вид познания, он связан как раз с твердыми телами, Да, и что же это? Ну, про которые Спиноза, правда, ничего не пишет. Про эти твердые тела. Что они собой такое представляют? Что за твердые тела в человеческом теле? Ну, вот здесь, может быть, может дать подсказку Гегель, у которого в «Феноменологии духа» есть вот эта знаменитая формула «дух есть кость». Да? Эта формула, конечно, ее ни в коем случае нельзя приписывать самому Гегелю, поскольку, как мы понимаем, что Гегель в своей «Феноменологии» он излагает некоторое становление самосознания, которые проходят разные этапы, которые проходят через разные формы образования. Да? И вот на определенном этапе самосознания, когда оно разочаровалось в том, чтобы обнаружить истину в вещах окружающей природы, чтобы обнаружить в них единство, и когда оно начинает созерцать само себя, то сначала изучает себя как некоторую логику, как инстанцию, как логическую инстанцию, как вместилище логических законов, но потом, не могучи объединить в едином понятии мир этих логических законов с миром внешне наблюдаемой природы, оно переходит к психологии, к явлениям душевным, но потом, не могучи зафиксировать в этих душевных явлениях какое-то постоянство, оно, собственно, переходит к френологии. Да, и к идее о том, что о сознании можно что-то узнать по форме черепа, и к тому, что череп является некоторым субстратом самосознания, да, и отсюда вот эта вот формула «дух есть кость», которая, конечно, затем преодолевается в дальнейшем движении самосознания, то есть кость это тоже растворяется, но, тем не менее, что делает эту формулу важной, тут мы как бы переходим, то есть, с одной стороны, можно кость, а кость, конечно, это буквально понятое твердое тело, но, как мы видим, у Спинозы понимание того, что такое твердое тело, довольно абстрактно. Твердое тело — это любое тело, которое просто части которого соприкасаются друг с другом большими поверхностями, которое поэтому, которому трудно придать другую форму. Вот в некотором смысле, если дух у Гегеля, проходя через дальнейшее свое формообразование, он перестает идентифицировать себя как кость, но в более широком смысле можно говорить, что дух, что вообще вся драма духа, она всегда разыгрывается вокруг некоторого твердого тела, в том смысле, что драма духа, как ее изображает нам Гегель, она всегда разворачивается вокруг того, что дух пытается достичь тождества с самим собой, дух пытается, самосознание пытается сделаться для себя самопрозрачным, и постоянно ему что-то мешает, постоянно оно наталкивается, либо заходит в какой-то тупик, либо оно наталкивается на какое-то противоречие, оно обнаруживает что-то неизвестное. И вот это неизвестное, с которым сталкивается самосознание, оно обуславливает дальнейшее движение, то есть благодаря наличию вот этого неизвестного, который выступает как проблема, как задача, как то, что должно быть снято. Благодаря этому самосознание может оставаться желающим, то есть оно не успокаивается, не начинает разлагаться, да, оно продолжает вот это свое движение самопостижения, благодаря тому, что оно имеет перед собой что-то неизвестное, непроницаемое, и что-то, что, вероятно, если мы вспомним максимум Спинозы о том, что связь и порядок идей те же самые, что и связь и порядок вещей, то можно сказать, что на уровне вещей вот этому неизвестному самосознанию гегелевскому, да, ему соответствует некоторое твердое тело. Не какое-то определенное, возможно, что это могут быть разные вещи. И, в принципе, мы вообще даже не знаем, как, какого рода тела идет вещь. Но, тем не менее, имеются некоторые твердые тела, благодаря присутствию которых возможно самосознание.
Даня, я прошу прощения, дорогой, ты уже выступаешь час.
Ну, мы столько можно.
Нет, мы не договорились о регламенте, но поскольку все-таки это не лекция, а скорее семинар, то я бы как раз хотела уточнить, сколько тебе еще требуется времени.
Часа два еще.
Ну, а сколько можно?
Ну, я не знаю, я полагаю, что
потребуется 15-20, так вот.
Нет, 20 это очень много. Давай где-то ориентироваться минут на 10-15 максимум.
Ну да, давайте. В общем, я попробую, давайте быстренько.
Да, может быть, это, понимаешь, какая вещь? У тебя там заявлены примеры в твоем анонсе.
Да.
Вопрос, насколько они ценны. Может быть, не нужно сейчас их приводить, мы могли бы потом их обсудить. Может быть, имеет смысл сделать какие-то обобщения. Вот подумай.
Так, да, хорошо, да, давайте я сделаю...
А можно хотя бы...
Ну, давайте, да, я сделаю какие-то обобщения. Смотрите, штука здесь в чем? Возвращаясь к вот этим твердым телам, что вот имеется некоторая непроницаемость, которая вот обуславливает вот эту... Имеется некоторое твердое тело, которое обуславливает вот эту вот непроницаемость самосознания для самого себя. С этим связано... Да, и одновременно получается, что самосознание, возможно, благодаря тому, что в горизонте его присутствует нечто, что не удается осознать. И таким образом, вот это некоторым образом нас подводит к ответу на вопрос к тому, о том, почему музыкант, который осознает то, что он делает, он не может так же хорошо исполнить свое произведение, как тот музыкант, который отвлекается. Да, что вот, ну, если переходить к таким быстрым обобщениям, каким-то метафорам, что вот... осознанность, она предполагает наличие вот какого-то такого твердого тела, которое, если хотите, оно одновременно будучи некоторым субстратом для самосознания, оно является своего рода костью в горле. То есть пока мы осознаем, нас одновременно что-то отягощает, что-то тревожит, ну, можно хотя бы, наверное, можно. Но давайте сейчас я
дам пример.
Ну вот один пример, да, это, например, хорошо известный и музыкантам, и спортсменам пример, да, что когда ты думаешь о том, что происходит, когда ты осознаешь, у тебя исполнение не на том уровне, что когда ты не осознаешь. А другая проблема связана, ну ладно, тут на самом деле, тут какие-то вещи, которые я хотел сказать, я уже не смогу, наверное, их рассказать, но штука в том, что вот давайте все-таки скажу немножко про, значит, потоки, да, вот есть вот эти вот, грубо говоря, есть вот эти вот твердое тело, с которым связано вообще самосознание, твердое тело, которое, с одной стороны, уступает условиям возможности самосознания, с другой стороны, костью в горле. Есть, отсюда вытекают, значит, отсюда вытекают разные варианты этики. Есть этика такая, условно говоря, то, что я назвал этикой сопротивления, этика, связанная с тем, чтобы как раз вольно оберегать это твердое тело и его наличие. Эта этика, она связана с тем, чтобы себя ограничивать, с тем, чтобы преодолевать трудности, а не избегать их. То есть это этика, почему я называю это этикой сопротивления, что она в двух смыслах поляризирует психоаналитическое понятие, ну, сопротивление в таком психоаналитическом смысле. С одной стороны, сопротивление важно как что-то, что удерживает индивида от каких-то недолжных поступков. Например, когда говорят, что для юношества, вот это типичное такое из ксенофонта рассуждение, что для юношей хороша стыдливость, да, потому что удерживает их от недозволенного. А с другой стороны, сопротивление валоризируется как что-то, что надо преодолевать. То есть нужно бороться с трудностями, нужно, например, с утра проснулся, тебе хочется еще поваляться, надо вставать, там, ну и всякого такого рода, рода вещи. Вот это этика самоограничения, самодисциплины, этика сопротивления, которая как бы своим побочным эффектом, то есть она постоянно учит нас выстраивать свою жизнь вокруг, в горизонте некоторого такого твердого тела. И эта этика, она одновременно является этикой невротической, потому что эта этика, она создает субъекта, который постоянно в горизонте которого есть что-то, чего он не знает, и который постоянно имеет дело с самим собой, с этим незнаемым, через вот некоторое самоограничение, самодисциплину, через некоторое насилие над собой, если хотите, и насилие над другим. Это субъект одновременно тревожный. Вот, то, что предлагает нам буддизм, ну и некоторые, в том числе и греческие философы, это можно назвать этикой потока, это этика
предполагает одновременно растворение субъективности, отказ от внешних моральных норм, отказ от каких-то моральных переживаний, таких как совесть, чувство вины, страх и так далее. И эта этика обещает в этом смысле некоторое духовное освобождение, но в то же время, ну как «но», да, здесь «но», оно существует для моралистического невротизированного сознания, которое более или менее характерно для всех нас. То есть из этики потока могут вытекать какие-то вещи, которые нас могут шокировать. Вот это, ну вот Жижик любит приводить пример с пыточными лагерями. Жижик говорит, что как раз для дзен-буддиста нет никакой проблемы в том, чтобы быть палачом, пытать людей, потому что, ну, как бы, моральная проблематика, она не существует от дзен-буддизма. И вот Жижик видит в этом проблему. Ну и Жижик, он усматривает какие-то исторические примеры в истории Японской империи, которых я не буду сейчас касаться. Но, тем не менее, вот есть как бы эта проблема, но эта проблема, понятно, что она является проблемой только для моралистического сознания, для невротизированного сознания. Как бы для сознания, ну, для такого, которое придерживает цельщик потока, для него как раз это не является проблемой, потому что, собственно, вообще моральная проблематика не составляет проблемы, и моральный, вот этот пласт моральных переживаний, он убирается, по идее, посредством субъективации. Ну и, возражая Жижику, можно было бы сказать, что, ну окей, да, вот можно быть дзен-буддистом и быть палачом в пыточном лагере. Можно быть точно так же дзен-буддистом и быть жертвой в пыточном лагере. Лагерь, да, и находиться в цели в некотором теоретически. Вот. Ну, здесь... Да, ну и этика потока, она также на самом деле касается того, что... Как я упоминал, да, ссылаясь на Канта, что... Вот есть ясные, четкие представления, которые касаются того, что человек может сделать с собой. Смутные идеи, как бы, им человек подтверждается пассивно. Они не являются поэтому для карты, ну, как бы с ними не связан никакой этики. На самом деле мы можем исторически видеть, что не только где-нибудь на Востоке, да, но и в наших краях, ну и даже, вот как это описывает сам Кант, на самом деле и то, что называется культурой, и то, что называется моральным воспитанием, оно в значительной степени всегда было связано с тем, что, чтобы с некоторой культурой вот этих смутных идей, которые заключаются в том числе в культуре музыки, культура светской беседы, культура этикетов, лирта и так далее. Вот все эти вещи, они как бы нацелены, это как бы такой альтернативный буддистскому способ вот снять вот эту противоположность между смутными и ясными представлениями. Это один способ. Другой способ существует, вот, например, в исламе, где наоборот полный запрет, ну, в такой в последовательной форме ислама, в суннитском исламе, да, полный запрет на всякую, ну, на то, что называется культурой, да, то есть никакой музыки, никакого светского общения с женщинами, там, да, ничего такого. Никакой образной живописи. Да, за счет этого, как бы, вот эта вот внешняя причина, она полностью отчуждается, она связана полностью внешней. И это, ну, вот еще одна стратегия. Ну и третья вот стратегия, это такая буддистская духовная стратегия. На самом деле я не... Ну, у меня там было дальше какое-то рассуждение, но оно было довольно длинное. Я вот не знаю, как... Ну, я, наверное, все-таки долго говорить сейчас так не перейду. Может, я поэтому закончу на сегодня.
Да, спасибо. Много поднял разных вопросов, но я думаю, что вначале можно предложить собравшимся уточнить какие-то моменты. Впрочем, как вот мы приняли решение во время последних наших встреч, может быть, мы объединим и вопросы, и комментарии. Ну, то есть в любом случае я приглашаю присутствующих высказываться, задавать вопросы, давать свои комментарии. Пожалуйста.
Вот у меня есть...
Сейчас, секундочку, я включу микрофон. Ой. Вот. Будет ли слышно? Вот.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня есть комментарий Влада Белимова из Центра восточных философий. И он будет не про буддизм. Он будет про музыку. Про музыку индийскую все-таки. И про искание европейских композиторов 20 века в зоне музыкальности. В зоне тембровой системы, в зоне... В общем, всяких разных... в тех зонах, да, где как раз-таки они вынуждены были выходить из разряда костей. Да. Дело в том, что, насколько я помню, европейская музыка с того момента, как она стала авторской, она стремилась к недостижимому идеалу того, чтобы уложить все звуки, сделать их очень точными. И в этом смысле самый главный инструмент этой музыки – это клавир или рояль. 12 тонов, да, там 7 нот плюс там полутона, их 5, там до диез. Это, в общем, уже это разные как бы ноты, разные звуки. Вот. И вся музыка, в общем-то, она стремилась к тому, чтобы наконец-то сделать себя очень точной и попадать вот именно вот в эти вот тона. Тем более, что, ну, и это было сложно, потому что другие типы музыкальных инструментов, типа скрипки, типа всяких духовых, они более потоковые, но в том смысле, что у них больше, что ли, есть возможностей тембровых и ладовых. Например, там помимо до диеза есть еще там, например, какая-нибудь до четверть диез или до 1/8 диез. И это очень важно. Потому в этой ситуации довольно сложно попадать все время в одну и ту же до или до диез. И, но все равно надо. Почему-то вот европейским музыкантам, композиторам это было очень нужно примерно до начала, там, до рубежа 19-20 века. В то же время в Индии традиция музыкальная тоже, она, в общем, довольно серьезная и длинная. Она не такая авторская, как европейская, но вполне себе допускает и допускала всегда индивидуальное участие каждого музыканта. Дело в том, что индийские мелодии, мелодика, да, она строится по так называемому звукоряду раг, да, когда там, ну, есть определенные тона, которые мы, там, ну, не знаю, до, ре, ми, фа, соль, вот будет вам рага. И эти до, ре, ми, фа, соль будут повторяться в разных видах, и они будут повторяться и туда, и вверх, и вниз. И будут написаны какие-то определенные вещи про эти до, ре, ми, фа, соль, но не будет никаких флажолетов, не будет никаких украшательств, будет все это очень, ну, написано такая голая, костлявая такая, ну что ли, структура. Но как всякий раз, когда эта рага будет исполняться, и когда разные музыканты будут встречаться, чтобы о ней подумать, они будут добавлять какие-то вещи, и всякий раз это будет по-разному. Вот, это первое. А второе, это то, что в индийской музыке существует не 12 тонов, а 22. Так называемых шрути. Там как раз-таки в самом звукоряде там уже изначально забита вот эта возможность более глубокого микротонового деления. Их 22, то есть там есть и четверть диезы, и где-то там они, вот, может быть, треть, может быть, как-то еще. В общем, интересно. Это я все к чему? К тому, что мне кажется, что именно индийский тип музыки, он воплощает в себя спинозианскую этику, как вы ее сейчас представили нам. И вот эти кости, в общем, там нормально так мясом и прочими системами кровеносными и прочими обрастают. Именно благодаря тому, что одно из сочинений себя представляет вот какую-то базу и возможность для потокового действия. Вот, спасибо большое, а про буддизм ничего не скажешь.
Да, спасибо, что ничего не говоришь про буддизм. Да, и спасибо за комментарий. Насколько я понимаю, в европейской музыке там вот это появилось
хорошо темперированный струн появился в связи с тем, что музыка в какой-то момент стала симфонической, и была задача совместить мелодию и гармонию. Потому что, когда мы имеем дело с правильными интервалами, то там возникает проблема, что либо эти правильные, там есть одни интервалы, которые хороши для гармонии, то есть когда созвучие хорошо звучит, а другие интервалы для мелодии. А чтобы вместить и то, и другое, пришлось сделать, разделить октаву на 12 равных полутонов, чтобы все немножко фальшиво звучало, но так, что это слух человеческий не замечает.
Да,
интересно подумать.
Да. Еще одно маленькое дополнение. Дело в том, что сначала интервалы, которые звучали в европейской музыке, они звучали очень красиво. То есть там было, например, до-до, вот оно, как это, забыла сейчас, октава. Как это называется. Октава, вот она звучит красиво. И нет к ней никаких вопросов, ни одного диссонанса. А потом какая-нибудь там квинта зазвучала, до соль. И вот она тоже нормально так звучит. То есть аккорд до ми соль, он нормальный. Но если мы попробуем сдвинуться куда-то, там какой-нибудь кварта, до фа, такая вот маршевая история, уже как-то не очень оно звучит сначала, но потом как-то уж привыкают, и где-то в 19 веке уже нормально воспринимают кварты в музыке. То есть где-то к концу 19 века уши настолько ко всему привыкли, что стал возможен шонберг и додекафония. Я к чему это вот хотела сказать.
И волчий квинт еще.
А?
Волчий квинт.
Конечно.
Да, но с шонбергом и додекафонией я слышал историю, что во время репетиции музыканты неправильно транспонировали, брали не те ноты, и он ничем не замечал. То есть они издевались над ним таким образом. И это, видимо, тоже говорит, что все-таки есть некоторые, есть, видимо, некоторая неорганичность человеческой музыки, либо она слишком прогрессивна была на тот момент, что человеческое ухо еще не могло ее, в том числе ухо самого Шонберга, не могло ее таким же образом воспринимать, как и обычную музыку. Вот. Но тут мне в контексте моего доклада интересно, как это связано с... Потому что очевидно, что европейская музыка, авторская, да, как вы сказали, классическая, симфоническая музыка, очевидно, что она шла по пути какой-то увеличения сложности структур симфонии, сложности аранжировок. И если мы предполагаем, что музыка — это язык эффектов, то это, собственно, означает, что мы параллельно, видимо, имели дело и с какой-то эволюцией человеческой души, которая, вероятно, восстановилась почему-то, и которой требовались вот все более сложные, утонченные. Да, с одной стороны, сложные уточенные произведения, с другой стороны, произведения устанавливали лучше и все больше с собой неравенство, да, между теми, кто способен воспринимать эту прогрессивную академическую музыку, и тем, кто не способен воспринимать. И это действительно как-то связано, это вот в какой-то тесной действительно связи находится вот одновременно и с этой темперацией. Да. Над этим можно подумать.
Спасибо. Перед тем, как мы продолжим, я хочу еще раз попросить тех, кто онлайн, да, действительно, кто физически не находится в помещении, выключить микрофоны, потому что у нас далеких периодически прерывается связь. Есть ли какие-то еще комментарии? Если нет, Даня, я быстро покажу. Быстро, недолго, чтобы не занимать время других людей. У тебя очень обширное выступление, и поэтому хочется комментировать его с разных сторон. А вот я вижу, кто-то еще поднял руку. Он очень хорошо. Хочется комментировать его с разных сторон, но я бегло пройдусь по некоторым пунктам, которые мне кажутся важными. Во-первых, спасибо, что ты начал с развлечения метафоры понятия концепта. Я вот не могу не вспомнить определение Валерия по дороге. Он очень любил повторять, что метафора — это соединение гетероген. Вот это его была любимая мысль. Ты говорил о том, что это соединение определенного, так сказать. Но вот он настаивал на том, что это соединение или стяжка двух гетерогенных элементов. Просто так, по ходу говорю. И, значит, что касается концепта, это большая тема. Как-то он возник, тоже отдельный разговор. Но вообще-то есть литература на эту тему. И можно вспомнить, вот Олег Арацкин очень любит этого автора, можно вспомнить сочинение Аскольдова, которое относится к 20-м годам прошлого века, где он пытается ввести и формализовать понятие концепт, именно концепт, без всякого Делиоса, без перевода Зенкина, который фактически предлагает нам понятие под соусом концепта. А также есть еще один автор, которого я не могу назвать, это Степанов. Степанов, который писал неоднократно о концептах, и связывает он их с определенными культурными практиками словоупотребления. Причем это не просто практики словоупотребления как таковые, а такие термины и слова, внутри которых отпечатаны некоторые представления коллективов людей. Ну, я даже не буду вдаваться в эти примеры. Примеры у нас очень простые. 8 марта, 23 февраля. Разные уровни осознания того, что стоит за этими праздниками, там, включая глубоко исторические, а также сугубо поверхностные, мужское, женское и так далее. Но сейчас не... Просто если иметь в виду, к чему он нас подводит, у него свой взгляд, можно сказать, что в концепте запечатлено некоторое аффективное измерение. Аффективное измерение, он, правда, называет это по-другому. Он скорее говорит об эмоциональной составляющей. А также, если вернуться к Аскольду, я считаю, что концепт демонстрирует нам определенную экономию мышления. Ну, то есть фактически, это тоже не его слова, но я бы так коротко это суммировала. А ты же говорил о концепте, терминах некоего свободного поля референции, как я понимаю, хотя ты представлял это несколько иным способом. Это один момент. Второй момент. Когда ты стал переходить к психологии потока, и действительно есть разница между, прочим, между психологией и философией потока, в этом нет никаких сомнений, ты описал его таким образом, мне в голову пришло представление об экстазе, как его формулирует уже современная французская, ну, современная уже тоже, конечно, с определенным так, стажем, но тем не менее, современная французская философия. Вот в частности, Филипп Лакулабар описывает прогулки одинокого мечтателя Руссо, где он понимает экстаз не как некоторое экстатическое состояние, в смысле, там, допустим, античных бактанок, но скорее как выход за свои пределы. Экстазис, в точном смысле этого слова. И в случае Руссо это особенно примечательно тем, что в данном случае речь идет о тихом слиянии с природой. Вот когда перестает осознаваться инстанция самости, и когда фактически вот то, что было самостью, становится местом, куда вторгается внешнее. Но делает это вот таким тихим и, если пользоваться твоим языком, гармоничным способом. Это второй момент. Потом третий момент. Ты пришел к Делиосу. Это уже, конечно, совсем другое представление о потоке. Ты использовал его представление о закодированных и аксиоматических потоках. Но я, во-первых, думаю, что аксиоматические потоки — это то, что связано с нормой, то, что связано с введением определенных рамок, правил и так далее. А у него же есть еще другая позиция — кочевничество и оседлость, номадизм и оседлость. Поэтому фактически поток находится на стороне номадов, а вот все остальное — капитализм, аксиоматика — это то, что связано как раз с движением оседлости, как он ее представляет. Ну и потом, когда ты говорил о желаниях, ну, послушай, у него же есть представление о машинах желаний, то есть о производстве желания, когда действительно нет никакого носителя желания или нет никакого объекта желания в строгом смысле этого слова. Ну и, наконец, последний момент, который я хотел бы отметить, конечно, важное понятие образа. Ты сказал в самом начале, что образ находится в голове, ну, прям скажем, они не там. Но к этому ты пришел в самом конце, И фактически образ, вот если двигаться через Спинозу, но я делаю это с опаской в присутствии Андрея Романова, но тем не менее, образ – это след внешнего тела на нашем теле, как говорил об этом Пёс, имея в виду не обязательно отпечаток, ты правильно говоришь. В этом смысле образ можно также связывать с тем, что тот же Спинос определяет в терминах перехода. То есть действительно есть какие-то стадии, условно говоря, меньшие и большие. Ну там предыдущие, последующие. Переход – это то, что фактически соединяет одно и другое, но это мы наделяем поток, переход как поток, вот этими двумя грани. Фактически это такое движение, которое не знает остановки. То есть оно совершается независимо от нашей воли и желания его остановить, и вопреки этому желанию. Вот мне кажется, вот это я бы отметила. И самое последнее, я бы, конечно, задала вопрос, но это такой открытый вопрос, в чем состоит этикодолез? В чем состоит этикодолез? Ну, я знаю, что есть подходы к ответу на этот вопрос, но, тем не менее, мне было бы интересно подумать об этом отдельно. Вот спасибо, пока все.
Да, спасибо, Лена, за ваш комментарий. Поскольку я, к сожалению, не записывал пункт, ну я с конца начну. Этика Делёза сложный вопрос. Вот, может, Михаил что-то про это потом скажет, когда будет говорить. Но я так представляю, что в делезианстве нету какой-то одной определенной этической программы, но тем не менее есть какие-то набор опций, которые предлагают Делёз и Гвотари, в частности, когда говорят о становлении животным, становлении вирусом, становлении ребенком. Но все это так или иначе можно отнести к некоторой форме инволюции. Да, в том смысле, что это расставание со сложностью и расставание, например, вот с какими-то четкими границами между внешним и внутренним, своим и чужим, которые характеризуют именно человеческую субъективность. Вот. Но, опять же, не обязательно так. Ну, так или иначе, этика Делёза, она... Ну, в общем, тут трудно сказать. Да, не буду, я не поделюсь за доклад. Вот, я просто какое-то свое мнение на это еще представлю. Значит, вы сказали, что понятие потока в делезианстве не то же самое, которое какое в психологии, как я понял. Я вот как раз надеялся, я же не просто так заявил концепт, как то, что связывает. Вот, как вы сказали, по дороге, правда, говорил про метафору, то, что связывает гетерогенное. Ломоносов, по-моему, говорил про задачу поэта и мыслителя сопрягать далековатые идеи. И очень часто это ссылает именно в контексте обсуждения метафизической поэзии в России обсуждают, да, то есть вот, что это вот, как раз в связи с поэтическим понятием концертов. Что касается того, что понятие потока у Делёза не то, что в психологии, я как раз надеялся с помощью Спинозы их связать. Каким образом? Таким образом, что Спиноза, значит, рассматривает образ как некоторого рода поток определенной конфигурации, да, одновременно для Спинозы образы – это примерно то же самое, что и пассивные аффекты. Я не буду сейчас вдаваться, насколько это прям то же самое, но примерно то же самое. То есть образ – пассивный аффект, каждому образу соответствует пассивный аффект, и Спиноза замечает, он и по поводу образов это замечает, и по поводу пассивных аффектов он замечает, что природа таких вещей, когда у нас, например, есть некоторые, мы находимся в каком-то пассивном аффекте, боимся чего-то или надеемся на что-то, и когда мы имеем некоторый образ, да, то природа этого аффекта, природа этого образа, они заключают в себе одновременно и нашу собственную природу, и природу внешнего тела. То есть образ, он, строго говоря, так же как пассивный эффект, он не принадлежит индивидуальному телу, не принадлежит, говоря на языке современной психологии, индивидуальной психике. Он является некоторым продолжением внешней вещи внутри нас, можно сказать так, образом, что поток, которым является образ, он является продолжением того потока, который воздействует на нас
откуда-то извне. Вот. Потом, что касается аффективного характера концертов, то, разумеется, как только мы включаем спинозийскую оптику, ну, как бы любые идеи, любым идеям соответствуют некоторые аффекты. Да, адекватные идеи – это активные эффекты, неадекватные, смутные идеи – это пассивные эффекты. Вот в этом смысле, конечно, аффекты, то есть, конечно, образы, они, то есть, концепты, они эффективно заряжены, причем, учитывая, что концепт – это не совсем понятие, то концепт, он имеет в себе и момент некоторого пассивного эффекта, тем самым концепт, он не просто связывает представление в наших душах, он связывает вещи в мире некоторым образом. Да, вот каким именем, ну, видимо, можно сказать, что посредством желания каким-то образом связывает. Ну и одновременно концепты, они срабатывают, видимо, как перформативы, то есть можно, ну, не знаю, какие-то совсем крупные примеры, то есть можно говорить себе «я в потоке», ну, не совсем так, конечно. И более того, медитация такого не предполагает, на самом деле.
Вот, что...
Что-то еще было, сейчас, что я забыл?
Это от тебя зависит. Ну, не страшно, давай мы дадим возможность другим высказаться. Мне кажется, кто-то поднимал руку.
Да, давай, Михаил.
Да, вот. Михаил, да, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Аристопанк, анархическое образовательное сообщество «Русские ситуационисты». Даниил, спасибо тебе огромное за лекцию, это было потрясающе просто. И у меня первый вопрос, это записывалось все?
Да.
О, это здорово, потому что у меня как раз, я бы по этой лекции провел бы примерно штук 10 семинаров, чтобы раскодировать те самые моменты, потому что я на самом деле уже на 20% все, уже произвел какой-то срез потока твоей мысли. И дальше у меня пошли собственные мысли. Сейчас я с ними поделюсь. Первая мысль маленькая, вторая мысль большая. Вот по поводу музыки и импровизации. Очень интересный момент. Ты круто акцентировал внимание на том, что... А вот интересно, а как нам вообще понимать поток? Это когда мы внутри потока? Или когда мы, как кантианский музыкант, находимся, будучи отвлеченными от потока, и тем самым мы, наша импровизация находится в потоке? И я так понимаю то, что вот этот момент свободы от потока, то есть когда сознание выступает некоторым всадником, не будучи частью потока, это и есть то, что определяет свободу самого потока, потому что, будучи погруженным в поток, мы напоминаем муравьев, которые погружены в деятельность. И тем самым, как я вижу, отличается порождение музыки или поэзии от ее сочинения. Вот, допустим, когда я с другом уже в детстве, как, с чего мы начали сочинять стихи? Мы были единственные в классе, кто сочиняли стихи. Потому что все началось с того, что когда мы старались импровизировать, и вот есть слово «любовь» и напрашивается «морковь». Мы прерывали слово «морковь» и вместо нее говорили какое-то другое. То есть какой-то закодированный поток, где любовь соотносится с морковью, должен быть прерван, чтобы уже порождение перешло в сочинение. Потому что сочинять – это значит уметь заменить морковь на какое-то другое слово. И это мне напомнило вообще порождение патриархального духа из мифологии. Потому что если мы вспомним, то патриархальный бог, он буквально фильтровал то, что порождало собой вот эта вот великая мать, которых он воспринимал как чудовище, то есть там любовь, морковь и вот все вот эти вот банальные некоторые ритмы, чтобы отфильтровать нечто лучшее. То есть, насколько я вижу, вот этот момент перехода от порождения к сочинению, от погруженности в поток, в независимость от потока, есть то, что можно определить как дух аристократии. Дальше большая мысль. Вот Аристотель говорил то, что он определял политику как общение, обнимающее собой все общения. И когда ты говорил про импровизирующего кантианского музыканта, то ко мне пришла мысль, а что же такое само общение? А как нам определить общение? Потому что то, что делает кантианский музыкант помимо импровизации, это, собственно, общение. Так вот, я определяю общение как деятельность, обнимающая собой все виды деятельности. И тут интересный момент, что общение в этом смысле, оно эволюционирует через раскодирование потоков. Потому что если мы берем муравьев, вот, муравьи, они погружены в деятельность. Что отличает, скажем, муравьев от высших животных, от горилл, допустим? У горилл есть демонстрация, у муравьев демонстрации нет. Но муравей же различает каким-то образом, рабочий муравей различает муравья, который солдат. То есть демонстрация тем самым вшита в форму деятельности, и тем самым она закодирована в деятельности. Соответственно, расшифровка, раскодирование потока демонстрации – это есть перевод, я так понимаю, потока закодированного в аксиоматический. То есть, грубо говоря, демонстрация гориллы – это есть раскодирование самой демонстрации, которая, например, у насекомых еще вшита в деятельность. А если мы раскодируем демонстрацию, то тогда уже получается общение, потому что общение – это есть влечение. Вот. Так. И еще немножко еще у меня перескок, потому что Делёз как раз определял машину как то, что осуществляет поток и средств. Вот есть, допустим, родовая машина, поток слов, средств, пауза. Поток слов, средств. Так, ну вот такой мой небольшой шизопоток на эту тему. И я думаю, что вот эту лекцию следует, конечно же, потом разбирать и разматывать, и из нее уже генерить какую-то более стройную совокупность ясных и отчетливых представлений. Спасибо.
Да, Майкл, слушай, знаешь, у меня, к сожалению, со вторым твоим большим тезисом у меня приключилось, как в Форесте Гампе, там, где чувак говорил пламенную речь по войну в Вьетнаме, и он говорит, слушай. Вот, ты мне потом расскажешь, или я запись посмотрю. Вот, а по поводу первого, что я сам, на самом деле, на это обратил внимание только вот, когда я сейчас доклад читал, то есть я хотел привести пример Канта просто как что у него, дескать, такой же пример, как в современной психологии, но когда уже рассказывал, обратил внимание, что там действительно по-другому настроен, потому что там музыкант, он как раз не поглощен своим музицированием, да, а что он отвлекается от него. Вот, действительно, подумать про это интересно, и насколько это вообще психологически реально, насколько этот кантовский музыкант, потому что он же все-таки, скорее всего, его сконструировал у себя в голове.
Ну да, но тем не менее, моя мысль, переход к большой мысли в том, что то, за счет чего он отвлекается, это есть общение. И, если представить, что каждый занимается своей деятельностью, но при этом каждый не погружен в эту деятельность, а отвлекается на общение, это и есть то, что называется, как я вижу, есть свободный коммунистический труд. Потому что в случае муравьев мы имеем абсолютно обратную ситуацию, они не общаются. Они даже не демонстрируют. То есть они абсолютно именно погружены в деятельность свою. У них нет вот этого вот отвлеченного момента.
Ну, нет, это часть деятельности.
Михаил, если вы анархист, то вы должны понимать, что муравьи находятся в состоянии взаимной помощи.
Ну, у них не просто взаимопомощь, у них нет свободы. У них нет свободы от своей деятельности. Поэтому какая может быть... Ну, то есть это... Они абсолютно закодированы, запрограммированы централизованным властным началом, к которому у них нет сознательного доступа. Поэтому, понятное дело, муравьев никак к анархии.
Ну, хорошо. Вы знаете, тогда давайте мы двинемся дальше, потому что все-таки... Время идет, мы не даем возможность высказаться другим. Вот фактически все, кто находится онлайн, монополизировал дискуссию, а я хочу предложить тем, кто физически присутствует в помещении, и я вижу часть этих прекрасных людей, прокомментировать то, что было услышано.
Если что, мы вас не слышим, у вас микрофон выключен.
Ну, давайте я скажу пару слов. Там выключи.
У меня-то выключи. выключен. Но я хочу, чтобы говорили.
Так слышно, да?
Где-то сидит Олег определенно.
Ну, Олег, но пока там в окопе.
Вижу их, прошу.
Выйдет позже. Ну, у меня такие просто отдельные замечания. По поводу Спинозы, вот Даня сказал, что там как-то не соответствует его понятие твердости, мягкости и жидкости современное представление. А мне кажется, как раз очень даже соответствует. Как бы то, что он говорит, что твердость это как там соединение многими частями, да, Даниил?
Ну, большими поверхностями.
Да, большими поверхностями. Ну, так это вот, как бы, можно представить себе кристаллическую решетку, да, вот она поэтому соединяется все части большими поверхностями. Ну, соответственно, малыми будет мягкость, да, то есть меньше у нас поверхности соединяются. Ну, вот жидкость там, ну, это так, да, я просто как некое замечание в оправдании Спинозы. Вот, ну, вот, как бы, у меня вопрос такой на понимание, что ли, да, там было введено несколько... представление потока, буддизм, там вот с музыкантом, да, была, и Делёз, да, и в конце было сказано, что же, ну, как бы был задан вопрос, но я, честно говоря, на него не услышал ответа, что же между ними общего, да, он как-то мне, или я, может быть, пропустил, да, вот это. И такой у меня просто вопрос еще, но он как бы такой, просто такой прикол. Можно ли пойти в поток дважды?
В один поток дважды.
Да, в один поток дважды. Ага. Да. Ну, раз была уже там река, как бы, в аналогии с рекой, там, с Гераклитом.
Можно, если сам поток.
Ну, как ты из него не вышел же тогда?
Если сам поток, то много.
Да, ну вот, как бы, вопрос вот по поводу общего, да, и по поводу дважды в поток в один.
Да, спасибо, Андрей. Ну, я, честно говоря, не знаю, как отвечать на вопрос, можно ли войти в тот же, как будто бы, ну, это апория, которая имеет смысл для сознания, которое уже развращено некоторым первородным грехом, то есть которое уже ищет какое-то объяснение вещей, сталкивается с противоречиями в этих вещах. То есть я не уверен, насколько этот вопрос вообще... Ну, то есть он... Может, мне еще не надо прагматику этого вопроса. Что касается что общего, ну, если совсем общо говорить, то я думал, что с помощью Спинозы можно, в принципе, вот эти представления о потоке в буддизме, временной технологии, их погрузить вот в общее такое, ну, делезианское, если хотите, представление о потоке, как о некотором движении между полюсами по правилам. Ну, можно... Я бы стал говорить о том, что вот тот поток, о котором говорит вот Чичин Михай, он примерно подобен, может быть, закодированному потоку, то есть потоку, который осуществляется в рамках определенных правил. Чичин Михай очень любит примеры. Но он объясняет, что потоковое состояние в каких случаях оно достижимо. Лучше всего оно достижимо как раз в всех видах деятельности, когда есть понятные правила, когда есть какой-то узкий круг, вместе с которым эта деятельность делается. Ну, как толстовские вот эти косари, да, жнецы, как толстовские жнецы, да, то есть это можно... То есть какая-то вот такая... Это очень многие такие традиционные практики, ткачи, которые вместе... поют песню, или крикцы, которые вместе гребут, да. Можно говорить о том, что буддистское состояние потока, оно ближе к аксиоматическим потокам, потому что буддизм, в принципе, он говорит нам как раз о расставании, одно из условий вхождения в поток. Да, помните, это расставание с ритуалами и с привычными практиками. И, ну, и не случайно поэтому вот Жижек, в частности, об этом говорит, о некотором соответствии, которое имеется между капиталистической, между капитализмом и буддийской этикой, вот, связанной именно с тем, что буддизм, видимо, он предполагает как бы ну, некоторые аксиомы без кода. И можно сказать, что вот в качестве субстанции подобных аксиом в буддизме выступает харма. То есть некоторые, то, что поддерживает все вещи. Вот, и, ну и наконец есть вот эти шизопоток, да, безумие, которому даже не очень понятно, что соответствует. Да.
Ну тогда у нас получается как бы три разных представления потока, но когда мы говорим о потоке, всегда есть разница, разность какая-то, чего-то...
Андрей, вас не слышно.
А.
Да, не слышно, Андрей.
Вот там выключено, выключено.
Ну, если можно, я просто так дополнительно, да, уточнение, может быть, вопрос. Просто то, что Даня сейчас сказал, это как бы три разных определения потока. И с другой стороны, когда Делёз говорит о шизопотоке, да, то как бы лишён кода, лишён аксиоматики, ладно. Но поток всегда предполагает как бы разницу между чем-то и чем-то.
Да, да, да.
Вот, то есть некий порядок, в конце концов.
Да, но, знаете, я думал об этом, возможно, что для разницы не нужен порядок, достаточно клиномерный. Ну, то есть какой-то вот микроскопический.
Тогда, ну тогда это клиномен, тогда это не поток. Поток, клиномен в потоке случается. Ведь там падает сверху вниз. Да?
Нет.
Да. Да.
Но...
Есть вверх, есть вниз.
Для меня снова загадка, что это за поток без кодов и аксиом. Вот это в этом да. Интересно разобраться. Да. Но возможно, что это нирвана как раз и есть.
Так, вот я предлагаю все-таки обратиться... Да, прошу прощения, обратиться все-таки к присутствующему здесь делезианцу. У нас есть один безусловный делезианец в компании. Я имею в виду Олега Рансона, родственника сегодняшнего докладчика. И хотелось бы узнать, что он сейчас потом.
Да. Я хотел бы спросить о Даниных примерах про восхождение и Масяню. Даня, что ты имел в виду, когда пример такие приводил?
Ну, Масяня на самом деле была просто, чтобы продемонстрировать вот тезис о том, что, что этика потомов, что вообще вот это... Ну, в Масяне там, в этой серии там что происходит? Там... Мохнатый спрашивает у Масяни, как там в Амстердаме, Масяни бьет ему бутылку шампанского по голове и говорит, как глазами все плывет.
Это юмор, а не подлог.
Ну, в смысле юмор. А, кстати говоря, вот это важная тема, которой можно отдельно посвятить выступление. Я считаю, что это очень большая товарная идеология, что к шуткам не надо относиться серьезно. Потому что обычно именно в шутках все самое... Ну, в шутках проговаривается все потеснее, конечно. Ну, например, да. И вот эта большая идеология, что шутки неприлично, например, объяснять шутки, да. Потому что как раз часто в шутках вещи, которые в первую очередь заслуживают объяснения, нужно обычно и выражаются. Вот, но это отдельная тема. Вот, Масяня просто, ну, у меня как-то эта серия всегда, ну, она как бы у меня какое-то недоумение всегда вызывала. Понятно, как чё-то прикол. И, ну, просто, когда я последний раз пересматривал, она как бы меня шокировала тем, что, ну, мне как-то стало жалко Махнутого. Но Масяня, я в него не жалко, почему? Потому что она в потоке. Вот, по поводу восхождения... Ну, там тоже, там вот есть два персонажа, рыбак и сотников, и видно, как в фильме четко показано, как сотников, он, ну, это известный, основан на известном рассказе Василия Быкова, да, двое партизан попадают в плен к нацистам, причем один такой... Один такой более ушлый, один рыбак, он второго вытаскивает на протяжении истории из разных передряг, а второй такой интеллигент, к полевым условиям менее приспособленный, к тому же еще и раненый. Вот. И в условиях плена и пыток, значит, вот этот интеллигент Сотников, он становится героем и жертвует собой, а рыбак, он становится предателем, а потом в конце пытается покончить с собой. Когда казнят Сотникова. Вот. И штука там в том, что в фильме очень четко показано, что Сотников у него как раз не столько какое-то там героическое самопреодоление, категорический императив, что-нибудь такое, а что он именно, как бы он даже физически сокращение, он расцветает, он исцеляется в последней сцене, да, он перестает хромать там. Хотя он на протяжении фильма вообще ходить не может. Вот, то есть вот именно как будто входит в поток в связи с этой необходимостью самопожертвования. А тогда как рыбак остается со своим неврозом и со своей виной. Вот, и я хотел некоторую, на примере этого фильма еще показать, поставить некоторый вопрос, на самом деле, о связи между тонкой и толстой материей, потому что, может быть, они связаны, грубо говоря, как, например, связаны между собой базис и надстройка в марксизме. Никто не знает точно, как они между собой в марксизме связаны. Или как связаны между собой, допустим, реальное производство и спекулятивный капитал. То есть тонкие материи — это не только что-то мистическое, в принципе, любая материя тонкая по сравнению с каким-нибудь другой. К чему все это было? Почему именно Сотников, который жертвует собой в потоке, а рыбак, который... вроде бы так ловко выкручивается, он не в потоке. И я предположил, у меня было предположение, что, может быть, материальным условием этого можно видеть в реалии сталинской власти, сталинского государства и виртуальные реалии неизбежной грядущей победы СССР и сталинизма в этой войне, в силу чего фактически... для показавшегося в плену не существовало другого выхода, кроме самопожертвования. Какое-то такое у меня было рассуждение, что возможно, что вот реальные сталинские власти являются некоторым базисом для вот этого потокового состояния, в котором оказывается Сотников, когда жертвует собой. Какое-то такое у меня было рассуждение, оно довольно...
Скорее, исходя из твоего доклада,
Извини, конечно, это очень интересно, но это отводит... в сторону от того, что мы уже услышали. Предпочла вернуться к тому, что мы услышали, а не продлевать этот разговор бесконечно. Поэтому, если ты как-то отреагируешь на Танин выступление, это было бы очень уместно.
Я отреагирую на данное выступление. Да, я отреагирую. Микрофон выключен.
Потому что тут вот Олега принуждает высказывание, а Майкл, например, по-моему.
Тут уже было много сказано важных вещей, связанных с тем, что мне тоже показалось, что когда много разных потоков вводится, то трудно вычленить, собственно говоря, о чем идет речь, потому что они очень разные. И я думаю, что вторым шагом все-таки должно быть после того, как мы очертили вот такое метафорическое понимание потоков, все-таки вторым шагом должно быть какое-то ограничение, да, все-таки собственное, вот выделение из каждого чего-то, что для тебя именно организует поток. Иначе как бы потоком становится почти все, что противостоит твердым телам, условно говоря. Мне кажется, что вот такой момент, который важный, который вот видно, что он ускользает, потому что мы начинаем путать, например, дискретность и непрерывность. Вот когда от музыки особенно речь шла, дискретность и непрерывность, противопоставление, мы путаем с твердыми и жидкими телами. Но мне кажется, там это разные вещи.
Ничего не говорил,
извините. Нет, потом, когда уже о музыке начали говорить. Но, в принципе, мне кажется, вот вещь, которая не была охваченной, это все-таки выявить какое-то отличие потока, например, от понимание движения, чем поток отличается от движения, и даже от становления, может быть, то есть от некоторых временных характеристик и характеристик, ну, там, изменения сущности, условно говоря. Все-таки мне показалось, что ты хочешь ввести поток как какое-то другое средовое явление, да, в котором тела начинают обретать иные характеристики. Если я не прав, то ты меня поправь. В этой связи я просто могу сказать, что мне кажется, что важно, и вот Андрей отчасти на это обратил внимание, что в потоке поток – это неоднородная система. Что если поток однороден, как река Гераклита, да, то это не поток. То в потоке всегда проявляет себя динамика различных вещей, для различных длящихся субстанций, если угодно. Да? И, собственно говоря, именно в этом столкновении и проявлении их, потому что в непотоковой ситуации всегда одна подавляет другую, нету равенства. В потоке всегда есть возможность быть отношением между этими различными движениями. То есть я фактически говорю о том, что можно назвать, летчики называют это турбулентностью. Без турбулентности нет потока. Если нет турбулентности, нет потока. Если нет столкновений разных различных составляющих этого потока, то мы его и не фиксируем. Потому что само движение просто определяется временем или становлением, да, в зависимости от того, как мы хотим изменчивость фиксировать. Но поток не для того, чтобы фиксировать изменчивость, а для того, чтобы мы смогли выявить отношения, которые иначе, как в потоке, себя не проявляют. Вот когда ты говоришь о везении или о клиномене, когда вы говорили, да, это фактически эффект потока, как ты сам сказал, но это эффект именно столкновения разнородных характеристик этого потока. Ты говорил абстрактно, и я говорю абстрактно. Будем равны в этом.
Нормально мне понравилась формула «без турбулентности нет потока». Да, потом перед этим еще динамика.
Разные типы движения, динамики, как бы это все о другом, мне кажется.
Разные типы движений.
Так, время, это же время, поток или нет? Время, это поток или нет? Конечно, нет. Ответ.
Я не уверен, что именно потому, что поток – это концепт, а не понятие, то нельзя как членское подобщее под него подводить какие-то примеры. И к тому твоему
когда потоков нет.
Тоже тезису, что нужно отличить поток от непотока. Я так понимаю, что если понятие имеет аналитическую функцию, то концепт в первую очередь синтетическую. То есть через него связываются, грубо говоря, разные идеи. Гетерогенная связывается, да. Как раз, может быть, не настолько важно в данном случае устанавливать различия, сколько показать связь.
Нет, связи ты показал, но опасность это заключается в том, что мы уже не находим никакого отличия, все становится потоками. Поэтому я и спрашиваю про время.
Нет, слушайте, это опасность совершенно не играет. Ну, как? Время тоже. Ты про какое время спрашиваешь? Хронос, Кайрос, Циклос или он? Ну, давай я про каждое отвечу.
Давай про время, которым мы пользуемся, которое на наших часах.
То время, которое на часах. Очевидно, что это поток.
Поток.
Слушай, я не знаю, слушай, вещи, я не ставил себе задачу Вот какие-то брать подобные абстрактные вещи типа времени, сущности, и отвечать на вопрос, являются они. Скорее, вот у меня была более такая практическая задача установить, что есть некоторое потоковое состояние, что это состояние, оно может быть описано не только в психологических терминах, но и может быть описано в каких-то физических, математических, типа, более общих, ну, типа как поверхности эти, да, части тел. И, ну, и то, что с этим, ну, и то, что с этим связаны некоторые эти, которые нетривиальны совершенно. То есть того, что мы сказали, все есть поток, мы от невроза не избавимся.
Ну да. От невроза мы не избавимся.
Я видела, прошу прощения, я видела, что Нигина хотела включиться в разговор. Вы знаете, господа, мы уже с вами 2 часа занимаемся и обсуждаем данное выступление, поэтому я просто приглашаю вас быть, может быть, более сжатыми в своих репликах. И вообще какие-то вопросы, естественно, останутся без ответа сегодня. Даня, ты не думай, что ты несешь ответственность за все форумы времени, поверь мне, только за одну, за регламент, поэтому не переживай. Но я хотела спросить Нигину, хочет ли Нигина что-то добавить?
Да, я хотела как раз спросить, поэтому, наверное, коротко. Ну, мне кажется, что немного сложно отреагировать. Ну, во-первых, спасибо большое за доклад. А вот я хотела отметить, что мне кажется, на него еще немного сложно реагировать, потому что, ну, как будто мне очень влияет на акт высказывания, то есть... Ну, можно допустить все предложенные какие-то отсылки к потоку, да, но трудно отреагировать, потому что не очень ясно, а какова, собственно, что ли, цель. Возможно, об этом шла речь в прошлый раз, но я, по крайней мере, этого не помню. Вот, и если можно просто как-то прояснить, какая, собственно, проблема или вопрос, или, может быть, что-то еще... задача, я не знаю, тогда мне должно было бы более ясно, как реагировать. Вот.
Да, спасибо, Нигина. Вот, ну, я примерно сказал, вот так получилось, даже примерно половину из того, что собирался. Проблема... ну, я, опять же, не могу дать на акт высказывания. Ну, акт высказывания как раз, может быть, это не меняет судить об акте высказывания, потому что он бессознательно, скорее, отличает содержание высказывания. Проблема, которая... То, что меня интересовало в этой... Ну, на самом деле, меня интересовала в конечном счете некоторая этическая проблема, грубо говоря, связанная с тем, что я для себя обнаруживаю как-то в горизонте 2 возможные этики, ну, если совсем грубо, то я вижу, что все этики для меня в данный момент сводятся примерно к 2 вариантам. Это то, что я назвал этиками сопротивления, это там, где нам говорят... воспитывай себя, преодолевай трудности, учись, старайся. И есть другие типы этик, которые говорят наоборот, избегай трудности, отдайся потоку. Ну или как, например, вот в сатанинской Библии Антона Лавея говорится, отдайся всем порокам сразу, они будут компенсированы друг друга, да, то есть такая золотая середина получится, тоже своего рода, такая добродетельная порочность. Вот, ну какие-то вот такие, ну и тоже одновременно то, что говорит буддизм. Ну вот я, к сожалению, не дошел до примеров Ксенофонта и Аристипа, они были, может быть, более говорящими, но у меня вот здесь есть этическая проблема, некоторая, ну, и, ну, наверное, проблема такого вот этического выбора, то есть этика потока или этика сопротивления. И я считаю, что, ну, конечно, мы сегодня практически, для нас практически безальтернативна этика сопротивления, то есть этика потока, она является чем-то маргинальным. И непонятно вообще, насколько даже реализуем. Вот.